Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 28 мая, меня зовут Юрий Буткин. Сегодня программа «Своя правда» посвящена роли средств массовой информации в кризисной ситуации. Как меняется медиапотребление? В этих условиях очень важно, что и кто говорит, в том числе через эфир, радио или телевизионный, кто и что пишет в интернет-изданиях или бумажных изданиях, хотя бумажные издания, как мы понимаем, не так популярны. Насколько можно доверять тому, что говорят средства массовой информации? Еще раз напомню, в кризисной ситуации все заявления становятся более значимыми. Ну вот, например, история, о которой много говорят в последнее время, режиссер Никита Михалков высказался в программе «Бесогон ТВ» по поводу того, что людей чипируют. Кто-то считает, что это правда, кто-то считает, что это неправда, кто-то говорит о том, что такого, что говорит Михалков, другим людям и говорить нельзя. Но, с другой стороны, Михалков перестал быть показываем по телевидению, теперь он выкладывает свои ролики в Ютубе, и там его смотрит намного больше зрителей, чем прежде. Как выйти из этой ситуации? Депутат Государственной Думы Ирина Роднина сегодня написала, что с этой ситуацией можно бороться, к примеру, разобравшись с засланными казачками, как она сегодня в Твиттере написала, иностранными гражданами и с теми, кто в наших СМИ работает с двойным гражданством. Это другой поворот темы, но примерно на ту же тему. Ирина Роднина сейчас с нами на прямой связи, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Ирина Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы предлагаете...
Я совершенно это не в плане тех проблем, которые там появились с Михалковым. Я просто в связи с тем, что мы обсуждаем тех людей, которые представляют нашу страну на государственном уровне, как президенту, как депутатам, к правительству, мы поднимаем требования. И у нас действительно по нашему законодательству три уровня власти. Но хотим мы или не хотим, СМИ очень сильно влияют на мнение многих людей. Неважно, какие, это и телевидение, это и пресса, это и радио, и интернет. Вот здесь мы очень часто, вы знаете, когда встречаемся с нашими избирателями, ну, один из самых частых вопросов, что вообще происходит с нашими СМИ. Почему так много негатива, почему так много фейков, почему там непонятные люди, почему мы уже 5 лет только говорим о Украине. Знаете, мне, например, хотелось бы узнать, а что вообще происходит в Амурской области. Не информационную, а полную, хорошую программу обсуждения с производством, здоровье людей, образование как стоит. И у нас 85 регионов страны.
Подождите, и если людей с двойным гражданством оттуда убрать, они заговорят про Амурскую область?
Нет, я как раз не про это, не про гражданство. То есть ответственность людей, да? Почему мы к одним предъявляем требования, а та власть, которая как бы юридически не является властью, но на самом деле это действительно мощная система наших СМИ, почему там мы не предъявляем такие требования? Ведь люди влияют. Люди дают информацию, под каким соусом.
И когда вот с вашей точки зрения, какие-то требования могут быть?
Свобода слова и нет цензуры. Гражданство – это не цензура. Вообще гражданство – это, наверное, скорее всего, позиция человека.
Нет, ну вот смотрите, возвращаясь. Вот человек говорит что-то, что не соответствует действительности. Ну, допустим. Хотя вот мы тут только что спорили в эфире, кто-то до сих пор считает, что Земля плоская и настаивает на этом. Вот как с этим, например?
Ну, значит, в школе плохо учился.
Нет, ну запретить же нельзя.
Хотя нам рассказывают, что у нас лучшее образование в стороне. Вы знаете, если у вас есть другое мнение, это замечательно. Ну, только давайте так, высказывая свое мнение с конкретными фактами, с конкретными примерами, ссылаясь на какие-то имеющиеся вещи, а не просто «мне не нравится». А то получается так. Раньше мы на кухне все время все ругали и собирались, по крайней мере, мое поколение. Ну, теперь все в интернете собираются. Плюс еще это все подогревается и СМИ. Ну, вот 2 месяца мы сидели, 2,5 на карантине. Я не могу сказать, что я смотрю телевизор. Он у меня просто постоянно включен. Потому что просто в жизни мне некогда смотреть постоянно даже включенным. Слушайте, ну сколько можно Украину обсуждать?
Но, а как это поменять? Вот как вы это видите?
Граждане Украины, там граждане Израиля, там граждане Америки на нашем российском телевидении.
То есть, если их заменить на граждан России, они тут же начнут говорить про Амурскую область. Я вот опять...
Нет, они будут, по крайней мере, высказывать мнения, которые есть у граждан России.
Понял. Спасибо. Ирина Роднина, депутат Государственной Думы, была с нами на прямой связи. Она говорит о том, что для того, чтобы как-то изменить содержание программ, средств массовой информации, ну, для того, чтобы люди не говорили очевидных неправильных вещей, надо хотя бы как-то на это посмотреть, как будто бы это тоже власть. Соответственно, какие-то из ограничений, которые распространяются на действующую власть, распространять и на средства массовой информации. Но мы говорим в целом о том, что звучит из средств массовой информации, и о том, где предпочитают информацию теперь получать граждане. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Сегодня у нас в эфире был блогер и журналист Максим Кононенко. Вот что он говорит по этой теме.
Передачу сняли с эфира на «России-24», она вышла на Ютубе, там какое-то количество просмотров, обалденное совершенно, как говорят. А Гейтс в этой программе, что говорят, Гейтс ведет разработки по вживлению чипов в людей, заявлял культурный деятель. И программа вызвала критику со стороны журналиста Владимира Познера, главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Но, правда, Евгений Федоров, вот депутат, вступился за Никиту Сергеевича Михалкова и говорит, что многие настроились против режиссера из-за того, что он сказал правду. А правда-то где? Максим, понимаете, чем больше средств распространения информации, тем сложнее понять, а кто правду-то говорит, куда ориентироваться, на сайт Генпрокуратуры, что ли, или куда?
Только разъяснение. Сергеевич Михалков настолько убедительный сам по себе, что с ним очень сложно дискутировать, но это надо делать. Вот надо предъявлять какие-то контраргументы. Например, депутат Журавлев, которого вы только что упомянули.
Федоров,
знаменитый. Говорил, что Цою песни писали в ЦРУ. Мне кажется, после этого мы должны прекратить рассматривать депутата Федорова и все, что он говорит. Значит, 10 лет назад Билл Гейтс где-то выступал и сказал, что планете грозит перенаселение. И все.
Ну, Юваль Ной Харари тоже постоянно говорит, что
это
там последние времена наступают.
Да. И все, теперь, значит, из этого сделали вывод, что Билл Гейтс хочет ограничивать население Земли, потому что он вложил кучу денег в вакцинирование бедных народов Африки. А о чем это нам говорит? О том, что он хочет проредить народы Африки, потому что их слишком много. Ну, и вот дальше это все... Люди очень любят простые объяснения сложных вещей.
Угу. Или сложные объяснения, наоборот, простых вещей. Такое тоже случается. Просто мне интересен феномен вот этот, когда, наверное, много аудитории Ютуба и не слышала про программу «Бесогон». Ну, правда. И вот Никита Сергеевич выдает, значит, обращение, что цензура запретили, хотя в эфире все-таки программа была, но просто не в то время, в которое там привыкли ее смотреть. Он выходит в Ютуб, делает еще какие-то жесткие заявления, и тут в Ютубе какие-то сотни тысяч просмотров и так далее и тому подобное. Это все-таки о чем говорит?
Миллионы.
Миллионы, да.
Мне
миллионы.
Очень сложно комментировать в силу корпоративных причин действия телеканала «Россия-24». Вот.
Да. Почему в Ютубе такой ажиотаж? Вот я об этом, именно об ажиотажности. Нет на телеке ажиотажа, а есть ажиотаж в интернете.
Ну, люди на нервах, во-первых. А, во-вторых, это Михалков. Это не абы кто. Это не блогер Вилсаком даже. Это Никита Михалков. И это запрещенная передача Никиты Михалкова. Никита Михалков в памяти 3 поколений великий артист. И они, разумеется, идут смотреть, а что же он там такого сказал, что его выкинули, значит, из эфира «России-24», хотя его не выкидывали, а просто сняли с повтора. Вот. И, собственно, отсюда и... А многие люди еще думают, ну, господи, что же он там такое-то загнул, чтобы пойти и поржать тупо над тем, что он там рассказал нам про очередной, значит, план Даллеса, который не существует. Вот. Это, кстати, не первый раз уже Никита Сергеевич нам загоняет вот эти все вещи. Он человек великий, очень талантливый, но это не всегда говорит нам о том, что большой интеллектуал.
Максим, ну здесь еще, вот, кстати, Алексей Ферц начинает тоже вступать в дискуссию, говорит, Михалков, ты сослался на документы, прямой речи, эти факты разместили Гейтс и Греф в прямом доступе. Михалков нельзя обвинять во лжи и так далее.
Он сослался на речь Билла Гейтса, произнесенную 10 лет назад, где Билл Гейтс сказал о том, что планете грозит перенаселение. Из этого можно сделать много разных выводов, в том числе и тот, который делает Никита Сергеевич Михалков. Значит, вот и все.
Но тогда у нас же возникает еще хорошо, если даже не про роль Никиты Сергеевича.
Это на документы. Значит, на план Даллеса тоже ссылались очень многие люди.
На план Даллеса, да. Но если пока говорить не о роли Никиты Сергеевича в истории, в российских СМИ, а все-таки про роль средств массовой информации, привычных, в кризисной ситуации. И все-таки будущее остается за телеком, за радио, за газетами. Или все это действительно переходит в интернет, потому что там, ну что сказать, свободы, например, больше.
Да, это довольно старый сбитый вопрос. Пока я не вижу никакой радикальной смены парадигмы. Дело в том, что радио вы слушаете, когда вы едете в машине.
Так.
Или оно там в офисе у вас работает. И вы ничего не должны делать для того, чтобы работало радио. Оно работает, и все. Угу. И в вас это как-то проникает. Телевизор тоже, он работает сам по себе. Вы можете там пылесосить, мыть посуду, заниматься любовью. А телевизор, он работает. И вы слышите, что там происходит. Для того, чтобы почитать телеграм-каналы, в которых информация зачастую появляется раньше, чем на радио и телевидении, вы должны открыть компьютер или телефон взять в руки и зайти в телеграм и читать там это. И это требует от вас какого-то действия. Это невозможно делать одновременно.
А мне кажется, в любом случае, сейчас очень важная штука. Ну, как я обращаю внимание, люди в связи вот с этой кризисной ситуацией и в связи с тем, что трафик объектив на радио, на телевидении и так далее, он вырос, действительно, людям нужна информация, но стали больше интересоваться, поэтому полезли в научные издания, совмещают точки зрения каких-то, сопоставляют, то есть стали действительно интересоваться. Может быть, через кризис повысится, что значит ликбез произойдет, нет?
Нет, это этим занимается подавляющее меньшинство населения. Меньшинство. Подавляющее большинство все равно потребляет информацию из больших бродкастеров, из радиостанций, из программы «Время».
Это Максим Кононенко, блогер, журналист. Сегодня в программе «Умные парни» он беседовал с моей коллегой Евгенией Волгиной. Возвращаемся к истории перехода Михалкова, по сути, получается, перехода Михалкова от телевизора к интернету, перехода внезапного, потому что он был недоволен, как поступили с очередным выпуском программы «Бесогон», появился в новом качестве полузапрещенного персонажа на Ютубе и собрал там рекордные многомиллионные просмотры. Более того, насколько я понимаю, следующий выпуск, который он делал уже прицельно для Ютуба, получил такие же многомиллионные просмотры. Что, давайте мы голосованию все-таки. Наше голосование идет в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Итак, Михалков выпустил «Бесогон ТВ» в интернете после того, как его программу как бы закрыли на «России-24», хотя не закрыли, а просто не повторили, как договаривались. Так вот, вы считаете, что это произошло? Михалкова убрали из телеэфира несправедливо? Да или нет? Два варианта ответа. Вот интересно, что вы по этому поводу думаете? Он там что-то сказал... Это, судя по всему, кому-то не понравилось. С государственного телевидения его убрали. Или показали не так, как планировали. И это несправедливо. Или это справедливо. Нормально. Что-то не то сказал, убрали. Это же государственное телевидение, в конце концов. Голосование идет. Спасибо, 400 человек уже проголосовали. Вы тоже присоединяйтесь. А мы продолжаем разговор о том, как меняется, как кажется, меняется роль традиционных средств массовой информации и увеличивается роль того, что раньше презрительно называлось социальные сети и интернет. Телеобозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина к нам присоединяется. Сусанна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько неожиданный этот триумфальный переход Михалкова в интернет?
Вы знаете, что с одной стороны это, конечно, было неожиданно, потому что программа «Бесогон ТВ» существует достаточно давно, и как бы и канал ее поддерживал, и все это было. С другой стороны, если послушать внимательно эту программу, то это абсолютно ожидаемо. И вот я слышала, что вы предложили опрос, правильно ли сделал канал, что не поставил следующий выпуск программы Михалкова, как на мой взгляд, так абсолютно правильно, потому что аудитория у интернета, несмотря на 7 миллионов просмотров на Ютьюбе, которыми так гордится Михалков во второй своей передаче, все равно меньше, чем аудитория у канала, у телеканала. Поэтому я считаю, что первую программу, кстати, канал показал достаточно много, правда, он загнал ее в такое немножко несмотрибельное время, но несколько раз все равно она была показана. Канал принял такое решение, я, честно говоря, исходя из содержания передачи, решение такое бы поддерживала.
Смотрите, а теперь к 7 миллионам просмотров, которые, вы сказали, все равно не так много по сравнению с тем, что по телевизору. В Ютубе, мы же понимаем, там много теперь миллионников. Пивоваров, да. Дудь, Шихман, Собчак, которые каждую программу, которую снимают, получают 1, 2, а то и несколько, а у Дудя даже, по-моему, 30 миллионов просмотров есть. И все это пока не тянет на федеральное телевидение.
Смотрите, вот есть разные телеканалы. Вот аудитория блогеров больше, чем у иного телеканала. Я сейчас говорю про нишевые телеканалы, про спутниковые телеканалы. Да, получается, у них аудитория больше, но... Допустим, это же не значит, что там Инстаграм или Ютьюб канал смотрят одновременно все подписчики. Такого нет, такого не бывает. Ну, точно так же, как и на телевидении. Но что касается федеральных каналов, вот если мы возьмем ВГТРК, то это 98% населения страны, каналы ВГТРК охватывают, в частности, канал «Россия-1». Наше население страны – это 146 миллионов. То есть вы понимаете, что цифры несопоставимы, и телевидение пока позиции не сдает, что бы ни говорили.
Но то, рейтинг отдельной программы Михалкова на отдельном канале «Россия-24» даже по всей стране явно не будет большим.
Смотря что он скажет. Понимаете как? Дело в том, что мы с вами не знаем цифр и подсчета в интернете. Может быть, люди начали смотреть? Как, кстати, многие мои знакомые, конечно, и бросили, и подумали, что за чушь несет Михалков. Вы же не можете утверждать, что вот эти все 7 миллионов зашли на эту программу на все то время, которое она длится. Мы этого
Хорошо.
Не знаем.
Да. Хорошо, тогда еще одна история. Как бы то ни было, кажется, что вот теперь даже Михалков нащупывает еще одну площадку для того, чтобы обращаться к массовой аудитории. При этом есть жалобы на то, что эта площадка, в общем, с точки зрения многих, недостаточно лояльна к российской аудитории. Многие жалуются на то, что там банят то те, то другие ролики. С вашей точки зрения, можно ожидать каких-то еще столь же массовых площадок?
А вы имеете в виду таких, как YouTube?
Ну да.
Но почему бы нет? Сейчас довольно активна жизнь в интернете, несмотря на то, что люди устали от онлайна, тем не менее. Вот, например, совсем недавно кто знал программу Zoom, да, сейчас ей пользуются все, кто находились в офисах и не собираются прекращать пользоваться после того, как закончится пандемия, потому что это удобно. Однако до сегодняшнего дня были попытки сделать такой хостинг, как YouTube, и пока что никто YouTube не обогнал.
То есть и тот же Михалков, который явно не будет никогда признаваться в любви к Ютубу, пошел именно туда.
Но, понимаете, Михалкову нужна была площадка для трансляции своих идей. И мы можем с вами поговорить о содержании этой программы, которую вот некоторые мои знакомые уже предлагают переименовать в «Билгейтсагон ТВ». Да, вместо Бесогон ТВ. Но Михалков попадает в самые такие людские чаяния, причем людей, которые привыкли не верить в государство, и как очень опытный режиссер и очень опытный актер строит свою программу. Вот я даже его... Он, кстати, очень умеет играть с критикой. Если вы вспомните, у него, когда критиковали его фильмы «Утомленные солнцем», продолжение, он даже книгу издал. Он книгу издал, где собрал всю критику и там и оппонировал ей. То есть он очень умеет. Вот это вторая его программа, как бы Познеру не позавидуешь. А Познер, кстати, не так уж много и покритиковал. Он высказал всего несколько предложений, и Михалков сумел перекрутить все факты. Он вспомнил, что говорил Познер в советское время, но он забыл упомянуть, что Познер извинился, раскаялся за то, что он делал в советское время. Кстати, признание своих ошибок по жизни дорогого стоит. Но Михалков умеет все подать в своем ключе. И умеет сделать так, чтобы люди его слушали. Потому что вот чего сегодня люди боятся? Люди боятся, в частности, родителей, перехода на дистанционное образование. Никто не говорит о том, что полностью будет дистанционное образование. Но Михалков вот эта болевая точка, и он выступает в этом плане. Точно так же, как он, говорят вот о чипировании, о цифровом колпаке, но, господи, до этого говорил Сноуден об этом, до этого Ассанж, что, пожалуйста, если вы в свой дом пускаете гаджет, любой, этот гаджет уже наблюдает за вами, заказывая любую услугу, вы уже даете свои персональные данные.
Тогда последний вопрос.
Да, сейчас, извините, одну фразу просто. Так зачем пугать народ чипированием, понимаете?
То есть это потому что это страшно.
Смотрите, ну что страшно? Страшно должно было быть несколько лет назад, когда вы покупали гаджеты. Вот тогда должно было быть страшно.
Ну да. Последний вопрос. Вы же слышали наверняка, что Твиттер попытался, в случае, когда с точки зрения Твиттера Трамп что-то неправильное написал, сделать пометку «в это не стоит верить». Ну так, аккуратненько. Что-то подобное будет, с вашей точки зрения, на телевидении, в социальных сетях? Это мнение не совпадает с точкой зрения площадки.
Ну, во-первых, это принято во всех СМИ. Мнение автора может не совпадать с точки зрения редакции, в том числе и в электронных. У нас, по-моему, газета.ру такую формулировку использует. У них там много интересных колумнистов. По-моему, они это дают. Боюсь ошибиться, но это нормально. Но то, что приживается в СМИ, не факт, что приживется в соцсетях. Потому что соцсети – это все-таки площадка для личного, во-первых, у всех свои личные страницы, да, высказывания своего мнения. И если в соцсетях будут такие помарки, что типа это не совпадает с точки зрения Твиттера, то они рискуют очень сильно потерять аудиторию. Что касается Твиттера конкретно Трампа, увлекательнейшее чтение. Это просто веселит и бодрит лучше любого энергетического напитка. Если бы его не было, его стоило бы придумать. И я думаю, что Твиттер, это еще и подраскрутил Твиттер Трамп вот таким вот тем, что он там пишет. Особенно в
период пандемии. Спасибо. Телеобозреватель российской газеты Сусанна Альперина была с нами на прямой связи. Мы говорим об изменении роли в информировании общества, формировании общества. Никуда от этого не денешься. Средства массовой информации и новой площадки, тоже своего рода средства массовой информации под названием интернет, где все те СМИ, которые можно считать официальными, тоже, конечно, представлены. Мы начали с примера Никиты Михалкова, которого вроде как закрыли на России 24. Тогда он стал выкладываться уже в качестве запрещенного на Ютубе, то есть в интернете, и получил намного больше, как кажется, просмотров. Сусанна Альперина говорит, это не намного больше. Это не стоит вот так запросто сравнивать. Но мы задали вопрос, считаете ли вы, что Михалкова из телеэфира, учитывая то, что и как он там говорил, убрали из телеэфира несправедливо? Да или нет? Два варианта ответа. Всего еще минута на голосование. Присоединяйтесь, может быть, 1-2 звонка успеем принять до новостей. 7373948, телефон прямого эфира. Вот этот переход Михалкова в YouTube, что он означает с вашей точки зрения? Наши слушатели здесь уже пишут нам, что... Где я увидел, что теперь... меняет аудиторию Михалков. Виталий из Филей пишет. 7373948. Очень коротко, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да, конечно, я же поближе к своему врагу стал, Михалков, да. Прям в тыл зашел все либеральные этой кадрили.
Да. Ну, так и что, ну, зашел, и что от этого будет?
Ну, надеяться, да, повоевать там с ними, как посеять их на куски
своей сети. Это вы надеетесь, да, или он надеется?
Он надеется, я-то что, мне плевать.
Перспективы ваши, с вашей точки зрения?
Ну, не знаю, его слушают Михалков, вообще, как бы, доля истины есть в его словах.
Доля истины в его словах есть. Считаете ли вы, что Михалкова из телеэфира убрали несправедливо? Мы задавали этот вопрос, и аудитория поделилась пополам. На самом деле 555 человек, нет, 563, проголосовали. Сейчас голосование остановится, и мы узнаем окончательную цифру. Последние секунды голосования, я надеюсь, сейчас мы их узнаем. Ну нет, не могу дождаться, поэтому сразу скажу. На данный момент так, 48% говорят, это несправедливо, 52% говорят, что это сделали с ним справедливо. Прямо сейчас новости, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя «Правда».
Продолжаем сегодня, 28 мая, программа «Своя правда». Сегодня обсуждаем роль средств массовой информации в кризисное время и изменение требований тем, кто работает в средствах массовой информации или в интернете, который для многих тоже становится не столько платформой, сколько средством массовой информации. Как меняется медиапотребление, об этом тоже говорим на примере того, что произошло с Никитой Михалковым. Он что-то сказал, что, видимо, не устроило администрацию государственного телевидения. Он перешел на YouTube и там набрал сразу миллионы просмотров. Стал одним из топовых блогеров в Российской Федерации. Соответственно, как кажется, стал более близок к аудитории, а его идеи стали доходить до аудитории в больших объемах. Получается, что это тоже поменялось? Ведь раньше надо было сказать по телевизору для того, чтобы то, что ты сказал, стало мейнстримом. Не знаю, об этом говорим. Новое голосование запускаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК», где, кстати, в эти минуты появляются самые новые подробности того, что ждет нас с 1 июня. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» вы увидите все подробности того, как надо выходить в маске, что надо выходить в маске даже до машины, когда идешь с 1 июня, ну и так далее. Вот это все в телеграм-канале, в ближайших выпусках новостей. Прямо сейчас, значит, мы спрашиваем вас, как вы теперь получаете информацию. Три варианта. Через официально зарегистрированные СМИ. Ну, значит, они несут ответственность, значит, ему хоть как-то можно доверять. Через СМИ, не задумываясь, есть ли у них российская регистрация. Может быть, наоборот, вы больше доверяете СМИ, но не у нас, где-то официально зарегистрированные. И, наконец, третий вариант. Через любой источник информации предпочитаю то, что мне самому интересно. Как-то сам разберусь, доверять или не доверять. Вот это голосование идет у нас в телеграм-канале. А к нам присоединяется один из главных наших журналистов, секретарь Союза журналистов России и вице-президент Международной Федерации журналистов Тимур Шафир. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллега. Добрый вечер, радиослушатели.
Скажите, с вашей точки зрения, вот сейчас не тот момент, когда интернет окончательно забирает доверие аудитории у так называемых средств массовой информации?
Ну, я бы не стал, во-первых, называть те средства, которым мы с вами принадлежим, так называемыми все-таки. Они все-таки были, есть и остаются средствами массовой информации.
Ну, формально это так, действительно.
Да, а во-вторых, поверьте, коллега, уже неоднократно мы сталкивались с ситуацией, когда перед глазами нашими возникал такой образ из фильма «Москва слезам не верит» по имени Рудик, который громогласно вещал, что скоро не останется ни театра, ни кино, будет одно сплошное телевидение. И, честно говоря, прогнозы о том, что так называемые средства массовой информации уйдут в небытие, они уже, ну, я их первый раз, по-моему, слышал лет 15 назад. Это с момента появления, уже боюсь даже соврать, настолько это было давно. То ли с момента появления там каких-то пабликов в Фейсбуке, то ли с момента появления каких-то пабликов в Вайбере. Но, тем не менее, средства массовой информации, они останутся средствами именно массовой информации. Да. И на очень много лет вперед, по моему мнению, в их традиционном виде.
Вот то, что сейчас Михалков перешел с «России-24» в YouTube и организовал там с другими известными гражданами Российской Федерации своего рода средства массовой информации, хотя каждый из них отдельная СМИ, безусловно, но Дудь, Тыхман, кто там еще, а теперь еще и Михалков, ведь это уже средства массовой информации, этого 15 лет назад точно не было.
Да, но вы понимаете, в чем дело? Здесь мы не противоречим друг другу никоим образом. Да, переход на новую платформу, это не означает отказ от, в первую очередь, принципов традиционной работы СМИ. Да. Мы говорим сейчас не о том, на какой, мне кажется, мы говорим сейчас не о том, на какой платформе выходят СМИ. На печатке, да, на папире, грубо говоря, или на Битриксе. Мы говорим о том, какие принципы лежат в основе аналитики журналистской работы и журналистского расследования тех или иных СМИ. И здесь, конечно, как говорят в Одессе, есть две большие разницы. Потому что, да, понятно, что современные СМИ и телеграм-каналы и все прочее, и я уверен, что телеграм-каналами мы не ограничимся. Через год, два, пять мы столкнемся с вами, попомните мое слово, с какими-то совершенно новыми платформами, о которых мы пока даже не можем ничего прогнозировать. Тем не менее, Речь идет не о платформе, речь идет о принципе работы журналиста. А принцип работы журналиста, мне кажется, должен оставаться неизменным вне зависимости от того, выходит ли он на бумаге в регионале, в регионе где-то, или выходит он в анонимном телеграм-канале. Это тема для долгой дискуссии, я понимаю, что у нас сейчас не будет времени, но рано или поздно с удовольствием готов ее обсудить.
Уже несколько человек, наши слушатели, пока мы с вами говорили, так или иначе формулируют один вопрос. Люди из официальных СМИ, чтобы уйти от возможной цензуры, перебираются в интернет, забирая с собой аудиторию. Так выглядит этот процесс для многих.
Может быть, но надо понимать несколько моментов, первый из которых является ключевым. Да, если в среде традиционных СМИ мы руководствуемся законом о средствах массовой информации, да, который был принят у нас в 1992 году, то понятно, что вот такой оперативный переход на новые СМИ и такой оперативный переход в анонимность, он, конечно, вызывает, он влечет за собой определенные изменения в законодательстве, и я не всегда могу сказать, что эти изменения, они на руку журналистам, они на руку информационному сообществу, они на руку аудитории, потому что в силу того, что не очень понятно, да, как взаимодействовать с новыми СМИ, как взаимодействовать с анонимностью, как взаимодействовать с оперативностью вброса той или иной информации, степень репрессивности этих законов становится все более и более высокой. Это тоже это оборотная сторона медали, о которой я очень надеюсь, что наши слушатели, наша аудитория все больше и больше будет задумываться.
Про вторую половину примерно той же темы, тем более, что именно так эту тему построил в интервью американским журналистом Марк Цукерберг. Он как раз тоже говорил о жестких требованиях Трампа с точки зрения попыток вводить цензуру. Но начался этот разговор с того, что социальная сеть Twitter попыталась так или иначе маркировать то, что пишет Трамп. Вот скажите, эта перспектива с вашей точки зрения, девальвация информации, когда площадка вынуждена так или иначе ставить оценку, это не до конца. Вот это что?
Я, возможно, покажусь очень большому проценту наших слушателей неправым. Но я не вижу здесь ничего нового. Коллеги, я не вижу здесь ничего нового. Потому что 20, 30, 40 лет назад, да, было понимание. Оно, к сожалению, отсутствовало там, может быть, в нашей журналистской среде. Но оно было очевидно нашим коллегам, работавшим за рубежом. Ты абсолютно свободен. Как журналист ты абсолютно свободен в подготовке материала, в расследовании, которое лежит в подготовке материала, да? Ты абсолютно свободен в изложении материала. Но владелец твоего СМИ точно так же свободен в праве публиковать этот материал или нет. Я не вижу здесь глобальных перемен. То же самое, что касается больших социальных ныне там платформ, глобальных онлайн-платформ, там, начиная с Ютуба. И мы все, вот буквально на днях мы в очередной раз столкнулись с примером, когда там Ютуб заблокировал фильм какой-то про Донбасс, потом разблокировал его, при этом параллельно так потихоньку заблокировал все там не региональные, а международные материалы. Господи, Анна Ньюс, да, и еще ряда наших СМИ. Значит, ты, естественно, свободен готовить что угодно, но и владелец этих онлайн-платформ, он тоже волен и свободен делать что угодно с этим контентом, не отчитываясь перед тобой. И даже если он отчитывается перед американским конгрессом, мы с вами никогда не узнаем окончательных деталей того, в чем состоял отчет. Конечно же, позиция господина Цукерберга или Закерберга, как его там, это, на усмотрение кого угодно, она, это его личное мнение, но, тем не менее, оно, конечно, не может не вызывать такой небольшой улыбки, потому что он, как никто другой, знает о тех механизмах, которые влияют на выход того или иного контента в современных соцсми, на современных платформах.
Ну и тогда получается, что...
В большинстве случаев, принадлежащих ему, кстати, извините, пожалуйста, хотел добавить.
Да, кстати, да. Но в любом случае это в очередной раз говорит о том, что интернет как площадка, это тоже теперь даже по этим законам своего рода СМИ.
Безусловно, безусловно. И это надо понимать, с этим надо работать. И я могу, как секретарь Союза журналистов России, я могу сказать, что... Вот сейчас, просто чтобы вы понимали, коллеги, сейчас в Австралии идет... Австралия — это у нас наше представление, что Австралия — это какой-то далекий остров. Австралия — это континент с огромными и очень старыми традициями журналистики, которые насчитывают не одну сотню лет, то, что называется, да, свободные традиции, которые напрямую копируются с британских. Значит, надо понимать, что сейчас... У них в силу ковида там и того, и того, и того, идет кампания, она, знаете, она не в защиту, а она, это траурная кампания, поминающая, если я не ошибаюсь, более 60 региональных СМИ, да, то есть из маленьких городов, там ежедневное, еженедельное издание того или иного маленького города, да, столицы штата австралийского, т.д. и т.п., которые... фактически умерли за время ковида. И что в этом плане, с одной стороны, удивляет, а с другой стороны, как бы вызывает, ну, все-таки, вы знаете, да, небольшую гордость, удивляет то, что Австралия, австралийские СМИ, это прямая параллель с британскими СМИ, это, по сути, самые развитые СМИ сейчас, ну вот и были, и есть, и на долгое время, видимо, будут. Они не были готовы к этой ситуации. Они не были готовы, несмотря ни на падение тиражей, несмотря на отсутствие государственного финансирования, несмотря на необходимость перехода на цифровую платформу. Их добил ковид. Если кто, кому интересно, он найдет меня в соцсетях, я пришлю ему статистику по тому, какое количество региональных австралийских СМИ умерло за этот период.
Наверняка это не только в Австралии будет. Да, спасибо. Мы должны заканчивать. У нас совсем скоро уже финал программы. Нам еще голосовать, разговаривать со слушателями. Хорошо. Спасибо. Тимур Шафир, вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России. Голосование продолжается по поводу того, как вы сейчас получаете информацию. Вам важно, чтобы это было официально зарегистрированное СМИ. Вам важно, чтобы это было СМИ, ну пусть даже и не российское. И, наконец, вам вообще не важно, вы любой источник информации предпочитаете, что вам интересно, а с доверием как-то сами разберетесь. Вы так считаете. Голосование это идет, еще раз напомню, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм. Значит, во-первых, мы про Михалкова уже говорили, давайте не будем спорить, за что конкретно. С вашей точки зрения, его отстранили, потому что мы говорим о том, что с высокой долей вероятности то, что конкретно он сказал в результате, увидело намного больше народу, потому что все это теперь стало как запрещенное, сильно популярным на Ютубе и получило много просмотров, вот говорят про 7 миллионов. Второй выпуск тоже довольно удачен. То есть, судя по всему, Михалков нашел площадку, а там большую аудиторию. Я получаю информацию из разных источников и ее анализирую, пишет Алекс Туманов. И тут тоже один вопрос еще. Каждый из нас сильно ограничен в возможностях анализа той или иной информации. И тогда получается, что мы должны будем, что называется, сдаваться на милость того, кому доверяем. Это может быть блогер, который несет меньше ответственности. И это тоже проблема. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Егор. Я тоже собираю информацию из разных источников и сам делаю как бы себе анализ, анализирую. Он может быть абсолютно неправильным, но я стараюсь именно так жить.
Но собирая эту информацию, вы официальные СМИ используете?
В основном да. Даже, наверное, в большей степени. Вот просто, знаете, вот взять, например, сейчас наш Крым. Я скажу, что я там был, там плохо. Я обосную это. А вы обоснуете, что я был и там хорошо.
Вот третий. Не, человек... ну я не могу обосновать, что вы были и там хорошо. Потому что это вы были и там вам было хорошо. Этого я не могу обосновать при всем желании.
Нет, Юр. Я был, мне было плохо, мне ничего не понравилось. А вы наоборот были, вам понравилось. Вот третий человек, который будет слушать,
он уже... Ну, мы сейчас про оценки говорим. Оценки – это вообще отдельная история. Спасибо. Михалков озвучивал политику партии, он рупор группы, которая борется за доминирование. пишет Алексей Ферц. То есть для Алексея это не отстранение Михалкова, это, видимо, отстранение какой-то группы, которая борется за доминирование. Не более того. Но, следовательно, теперь эта группа информирует всех через YouTube. 7373948, телефон прямого эфира. 40-й пишет, что смотрит материалы в интернете и не торопится принимать материалы на веру. Тогда понятно, что вы готовы обрабатывать очень много информации. Большинство граждан так не поступает. Костя из Митина пишет, что из новостей слушает только нас, ему этого достаточно. А на Ютубе только развлекательный контент смотрит, а телевизора нет вообще уже 10 лет. И тогда вопрос. Но Ютуб меняет вот свой статус поставщика развлекательного контента. И это меняет, судя по всему, интересы аудитории. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь. Ну, смотрел я эти вот передачи Михалкова. Скажу про себя, что я анализирую, скажем так, много новостных каналов, и телеграм-каналов, и ютуб-каналов. В Ютубе я понимаю, что все-таки там есть какие-то, наверное, заказчики, спонсоры и рекламы больше присутствуют. Поэтому стараюсь найти подтверждение фактам, которые там меня заинтересовали именно в Ютубе, где-то на официальных каналах, там, типа Рио, Яндекс пытаюсь гуглить. То есть пытаюсь поискать
информацию. Ну, то есть, как бы то ни было, вы вместе с Тимуром Шафиром, получается, говорите о том, что пока еще списывать официальные СМИ точно нельзя.
Официальные СМИ списывать точно нельзя, потому что мы где-то должны получать какое-то подтверждение, какое-то официальное подтверждение. А оценки расставлять уже сами согласно своего воспитания.
Ну, смотрите, ну тут многие люди пишут, что, мол, там же ведь цензура сплошная, и там ведь не все говорят. Как вы можете тогда проверять на это?
Ну, скажем так, а в Ютубе деньги, спонсоры. И что человек будет говорить, когда ему предложат $100, $1000, а когда ему предложат $1 000 000?
Ну, хорошо. Понятно. Спасибо. Михаил Три Семерки пишет, что у него расклад того, что он смотрит от Свободы до Соловьева. И так формирует свое мнение. 7373948, телефон прямого эфира. Росомаха пишет, легко человеку чувствуется, человек в теме. Пишет, надо списать кремлевские СМИ. То есть человек легко определяет для себя, какие СМИ кремлевские, какие нет. Вот так, запросто. И списывает. А как вы... Информация из одного источника, это же диета из одних рук. Это Жора 201. А как вы определяете, какие руки вторые? Это тоже интересно. Тем более в интернете, где этих рук вообще сотни, а то и тысячи. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Есть еще экономический подход, достоверный.
Это как?
Смотришь, кому это выгодно экономически, и понимаешь, если человеку выгодно, да, он заинтересован, информация будет немного искажена.
А если как выгодно, вы определяете, что и как, что кому выгодно?
Ну, тут сложный момент, это много источников надо смотреть, так определить. Ну, вот, например, маски, да?
Не, вот смотрите, потому... давайте не маски, это я сейчас заранее знаю, что вы скажете. Вот смотрите, прямо сейчас у нас в телеграм-канале власти Москвы заявляют, гулять с 1 июня можно только по адресу прописки. Кому выгодно?
Понятно, что выгодно властям Москвы.
А как вы это определяете? Это также выгодно вам, потому что вы не пойдете через весь город гулять, не заразитесь или не заразите других?
Нет, ну есть два подхода. Есть подход сверху, они смотрят со своей колокольни. Есть подход снизу, где смотрим мы. Они нам запрещают гулять, но мы все равно пойдем гулять, потому что не все люди сознательные. Кто-то останется дома, кто-то
и останется. Да, но сознательные это останутся, и для них это тоже выгодно. Но вы говорите, нет, это выгодно только для властей.
Кто не инициатор, для того в первую очередь и выгодно.
А, понятно.
Если бы
все.
Если бы не было выгодно, они бы это не инициировали.
Все понятно. Тогда, нет, ну властям-то понятно, почему это выгодно. Если исходить из того, как власти себя позиционируют, они же для нас. И поэтому им выгодно, чтобы мы не болели и друг друга не заражали. О, все прекрасно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, прошу. Юрий, это Лилия Вечна. А вот у меня такой вопрос. Вот я прописана на Мамоновском. Вот, а где гулять на Тверской-то?
Мы сейчас не обсуждаем этот вопрос. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Существуют горячие линии, на которых можно это будет узнать, я так подозреваю. 7373948, телефон прямого эфира. И, кстати сказать, по этому поводу еще будут какие-то уточнения, я думаю. До этого, напомню, весь массив вот этих вот антикарантин, или наоборот карантинных, или антикарантинных мер, так или иначе предполагал не столько прописку, сколько место проживания. Поэтому, может быть, кто-то кого-то неправильно понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Алло, здравствуйте, Сергей, да. Москва. А мы по-прежнему про источники информации или уже сменили тему?
Нет, мы по-прежнему про вот это все.
Вот, значит, как меня учили в другой жизни работать с источниками информации, причем совершенно официальными, их должно быть много, и они должны быть разнонаправлены. Вот сейчас у меня 4 основных источника информации. Поскольку я лентяй, и мне читать лень, и блогерам я не доверяю абсолютно, это радио. Это ваша радиостанция, это Коммерсант ФМ, это Вести ФМ, и это Эхо Москвы. И вот самое интересное, что иногда мнение и информация, представляете, по совершенно противоположным радиостанциям совпадают.
И вот тогда вы точно это... уверены в том, что так оно и есть. Я понял.
Я не уверен, что так оно и есть, но это с большой долей вероятности, это более-менее правда.
Понял. Потому... Понятно. 7.3. Надо, чтобы были разные источники информации. Ну, понимаете, тут тоже есть проблема. Потому что такое, вы сами это подтверждаете, такое бывает редко. Хотя, по идее, должно быть, ну, мы же о фактах говорим, а не об оценках. По идее, так должно быть всегда. Но вы говорите, это редко бывает. Но если мы говорим оценочное суждение, тогда это точно бывает крайне редко, и тогда ты получаешься крайне неинформированным. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Да, добрый день. Я хотел бы заметить, что все-таки это странная информационная политика. Михалкова убирают из эфира «России-24», но на основных федеральных каналах спокойно там дают слово, туда приглашают каких-то укронацистских персонажей под видом экспертов. Какая-то
ну, во-первых, а вот вы говорите, Михалкова убирают.
Да.
Его переместили.
Ну, он сам переместил. То есть его, видимо,
убрали
с телеканала.
Нет, его переместили на другое время, и он был этим недоволен.
А, вот так. Ну, вы понимаете, знаете позицию Михалкова. И что это за мазохистская информационная политика, когда...
Нет, смотрите, а если Михалков... Подождите. А если Михалков, к примеру, говорит о чем-то, ну, что не соответствует действительности?
Ну, это надо тогда доказать через суд и так далее.
Подождите, а, то есть вы, как и Михалков, говорите, я вам сказал, а вы считаете, что это не так, доказывайте через суд.
Ну, все-таки позиция Михалкова...
Вот. Это же Михалков. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Последняя минута голосования. Как вы получаете в нынешних условиях информацию? Через официально зарегистрированные СМИ, через СМИ, которые существуют везде, не задумываясь, есть у них регистрация в России, нет, или вообще через любой источник информации, вам вот это, ну, своего рода раньше как было, знак качества, СМИ за это, за информацию отвечают. Вот это вам теперь не так важно. Это третий вариант голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А знаете, а я считаю, что в корне неверно, когда много источников информации, надо что-то среднее выбирать.
А как?
Это в корне неверно. Ну, потому что, смотрите, один считает, что Земля плоская, а другой, что круглая.
Ну, и надо что-то среднее, что она плоско-круглая.
Полукруглая, да. Это, ну, полный бред.
А как?
Надо выбирать, ну, не знаю, тот источник, которому доверяете, наверное.
А как вот определить, что вы этому источнику доверяете?
Ну, посмотреть то, что, допустим...
А вдруг этот человек просто говорит то, что вам нравится?
Нет, ну, надо сравнивать с объективной реальностью.
А, это важно. Пусть человек говорит то, что мне нравится, но надо сравнивать с объективной реальностью. Голосование. Мы завершаем в эти секунды программу и завершаем это голосование. Ну, во-первых, я вам еще раз напомню, что в начале программы мы обсуждали то, что произошло с Михалковым, и задали вам вопрос, считаете ли вы, что его убрали из эфира несправедливо, из государственного телеэфира. 48% сказали «да», 52% сказали тогда «нет». Теперь смотрим, что у нас получилось в результате второго голосования. Как вы получаете информацию? 71% через любой источник информации, неважно, чтобы это было СМИ, 18% через те СМИ, которые официально здесь зарегистрированы, и 11% через СМИ любые, не задумываясь, есть ли у них регистрация в России. Программа «Своя правда». Спасибо.